надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». 1 ноября в силу вступают поправки к закону о квартирной собственности, согласно которым для решения любых серьезных вопросов в многоквартирном доме, будь то ремонт или, например, смена управляющего, больше не требуется согласия большинства собственников квартир. Данные поправки были приняты в связи с тем, что большинство жилого фонда нуждается в серьезном ремонте. В Латвии на многоквартирные дома приходится примерно 70% всего жилого фонда. Таким образом, решение парламента касается более миллиона жителей Латвии. В ближайшие полчаса в программе выясним, как будет работать новая система голосования, какие решения можно принимать меньшинством голосов, в чем плюсы и минусы голосования меньшинства. А также обсудим новую инициативу Министерства экономики, которая предложила поправки к закону об управлении жилыми домами, которые предоставят управляющим право инициировать строительные работы без одобрения собственников квартир, если те не проявляют активности в принятии решений. И во всех этих вопросах нам сегодня помогут разобраться гости Латвийского радио 4, эксперты в области экономики и управления жилым фондом.
Представлю сегодняшних наших гостей в студии Латвийского радио 4. Олег Буров, руководитель парламентской комиссии по госуправлению и делам самоуправления. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Юргис Мезайнис, парламентский секретарь Министерства экономики. Здравствуйте, Юргис.
День добрый.
И Эрвин Страупе, зам руководитель Ассоциации управляющих домами Латвии. Здравствуйте, Эрвин.
Добрый день.
Да, ну и, как я уже сказала, сегодня мы будем говорить о том, что с 1 ноября вступают в силу поправки к закону о квартирной собственности. Согласно этим поправкам, решение в доме по ремонту и по другим важным вопросам можно будет принимать меньшинством. В общем-то, достаточно скандальные поправки, о них много говорилось, как это будет работать. Разберемся, действительно ли это удобно или это создаст больше проблем. Выясним это у специалистов отрасли и у представителей парламента, и также у представителя Министерства экономики. Ну и так, давайте сначала разберемся, как это будет работать. То есть с 1 ноября меняется порядок голосования при принятии решений в жилом доме. Кто возьмет на себя сейчас роль рассказать, как это будет работать? Олег, наверное, вы, да? Потому что вы же принимали этот закон.
Я думаю, что мы все тут можем говорить хором, и в данном случае у нас у всех позиция одинаковая, поэтому здесь разногласий нет. Да, вначале я скажу сухо, как это есть по закону. С пятницы, с 1 ноября вступают в силу изменения в законе. Если собрание проходит, и оно не может состояться, потому что нет кворума, то через определенное время, через месяц, можно собрать еще раз собрание, и в данном случае уже не нужно вот эти 50% плюс один голос или плюс одна квартира, а достаточно только одной трети. И если из одной трети, которые пришли на это собрание, половина из присутствующих, ну, тоже половина плюс один голос, проголосовали за, то решение считается принято. Одновременно вот та часть жильцов, которая не пришла на собрание, узнав об этом решении, они могут инициировать снова собрание. Но в данном случае уже, чтобы это собрание было правомочно, должно быть 50% + 1%. То есть нельзя собрать по одному вопросу в одном месте одну треть, в другом процессе одну треть. Вот. Это то, как это будет происходить дальше. Какие вопросы можно будет решать на собрании? Это была дискуссия, на которую ушло довольно много времени, и в данном случае была принята позиция Министерства экономики, что сделать такой более либеральный вариант, и это означает то, что можно принять фактически любой вопрос, касающийся здания. Это могут быть мелкие вопросы о мелких ремонтных работах, на которые у вас есть фонд накопления дома, это могут быть вопросы, касающиеся больших инвестиций, например, и утепление дома, и замена всех инженерно-технических сетей, ремонт там крыши и так далее, для которых требуются кредиты. Но здесь вопрос один. Будем смотреть, насколько те структуры, которые вам дадут эти деньги,
Насколько взаймы. Они согласны, да?
Да, насколько они будут согласны, да, с тем, чтобы вот этот малый кворум, насколько он будет правомочен, потому что деньги-то нужно будет выплачивать потом, да?
Но ведь для того, чтобы получить кредит, надо, по крайней мере, 75% голосов.
75% голосов, абсолютно верно, это то, что просят на сегодняшний момент коммерческие банки, да? Но есть позиция Алтума, есть разные другие проекты, да? Факт тот, что смысл этого закона – разбудить вот это спящее большинство, потому что, будем говорить честно, я думаю, радиослушатели со мной согласятся, когда приходят вот это приглашение на собрание, мы очень часто, я не критикую, я говорю, это данность, мы очень часто остаемся такие апатичные, мы говорим, ну, все равно там ничего не будет, или они там что-нибудь будут жульничать, или неправильно примут решение, или мы просто в это время, это квартира, которая в аренде, а мы живем в другом месте, и мы на это собрание не приходим. Вот цель принятия этого закона – это разбудить вот это большинство и сказать, дорогие жильцы, если вы не примете решение, за вас примут другие. И не обязательно, что это решение будет отвечать тому, что вы хотите видеть в вашем доме. Вот это причина. И я хотел бы с вами немножко поспорить и по поводу слова «скандальное решение». Я не думаю, что это скандальное решение. Я думаю, что это решение либеральное, которое стимулирует на самом деле изменения. Потому что вот заканчивая, сейчас, конечно, передам слово своим коллегам, да, я хочу сказать, что неважно, если мы говорим о государственном уровне, о самоуправленческом уровне, я думаю, самая большая проблема у нас, что делать жилым фондом, который массово был построен в советское время. Да? Мы все в свое время, в начале 90-х годов, поспешили купить эти квартиры в собственность. Мы получили, мы были очень рады, что наконец-то у нас что-то есть свое. Понятие о том, что это и ответственность, и обязанность наша, далеко не у всех было. Да? И вот как сейчас это все сделать, учитывая в том, что очень много людей, которые живут в этих квартирах, это люди, ну, с не очень высоким заработком, определенные социальные категории. Вот как стимулировать? Как здесь найти и какой-то и кнут, и пряник? Это непросто, учитывая, что с кнутами у нас все в порядке, у нас с пряниками бывает хуже. Поэтому это один из комплексных вариантов. Не панацея, но один из вариантов.
Но я пока вижу здесь только кнут, потому что пряников я здесь пока никаких не вижу, только то, что да, там будут сделаны какие-то работы, постфактум, дом будет лучше, но через что придется пройти, опять же, вот это недовольство и финансирование, то есть когда из своего кошелька людям придется платить, у которых и так мало денег сегодня.
Ну так приходите на собрание, не спите. И вот этим кнутом отхлестайте тех, которые двигают неправильные решения, выражаясь так фигурально. Да? То же самое нас о политиках. Мы говорим, идите на выборы, не спите. Люди не идут на выборы, а потом возмущаются. Ну, опять такие политики пришли к власти. Да? Призыв, на самом деле, активизировать позицию людей. К тому же мы же не говорим о чем-то, извините, о полете на Марс. Мы говорим конкретно о вашем жилище. Это зависит от вас. Да? Никто другой не придет дядя с какими-то деньгами и не вложит. Да, мы можем стимулировать, мы можем искать гранты, но без какого-то финансирования с вашей стороны ничего не будет.
Ну, опять, конечно, финансирование только должно быть от собственников исходить в первую очередь. Кто же за них будет это делать?
Но не единственное. Еще раз, это могут быть гранты, это могут быть другие, да. Это могут быть еврофонды, это могут быть другие вещи, но о которых, наверное, это тема отдельной передачи, да. Но это может быть отдельная структура, да.
Главное участие, да, чтобы люди просто занялись этим вопросом.
Главное прийти и выразить свое отношение. А дальше это уже следующий вопрос. Какими средствами мы будем приводить дома в порядок.
Ну вот, кстати, ссылаясь на слова министра экономики, все-таки жилой фонд касается этого ведомства, министр экономики Виктор Валайнес в одном из интервью заявил, что 69% собственно жителей страны живут именно вот в этих многоквартирных домах. Ну, практически 70%, а состояние домов с каждым годом все более и более удручающее. Да? То есть действительно надо что-то делать. Вот как министерство оценивает, кстати, состояние домов?
Министерство делает как бы проверки по типам здания, но как бы еще жить можно пока. Сама суть этой проблемы в том, что мы как-то, как собственники, мы всегда заботимся о своей квартире, о своем как бы жилище, и не всегда как бы задумываемся о том, что те инженерные решения, которые в дому, общее пользование, это тоже как бы часть нашей собственности. И каждый собственник несет ответственность за состояние. И такое решение, потому что есть такие ситуации, когда дом доведен, в принципе, до кризиса. И тогда, только тогда можно вступить или самоуправление, или управляющий дома, чтобы решать эту ситуацию. И так, и будет, должны эти собственники заплатить за те работы, которые проведены. В таком принципе, как предлагает этот новый закон, это уже мотивирует тех активистов, которые видят эти проблемы, хочет их решать и дает им инструменты их решения. Потому что, как я уже вначале говорил, что срок эксплуатации, как бы планированный срок у этих зданий уже заканчивается или закончился. Это означает, что их надо ремонтировать, модернизировать и повысить даже эту энергоэффективность. Потому что у нас еще, как страны Евросоюза, у нас есть обязательства против Евросоюза. Уже новая директива энергоэффективности принята. Там довольно-таки амбициозные просьбы.
Но мы обязаны, ее выполнить до 50-го года, до 2050-го?
Там как бы разделяется там 2035 год, 2040-й, 50-й. Каждый спрашивает другой уровень уже
энергоэффективности.
И это, я бы сказал, на данный момент, это сейчас, это последнее время, когда довольно дешево можно утеплять дома. Можно повысить эту энергоэффективность, потому что вперед, если мы смотрим о просьбах от этой директивы, это все будет еще дороже.
Но меня, кстати, все время волновал вопрос вот этой нехватки средств на реновацию. Средства же очень ограничены на самом деле, да? А если все сейчас вот захотят, и строители нужны, и деньги нужны, как вот это все организовать? Это же тоже надо думать об этом.
У нас есть европейские фонды, у нас есть такая институция, как Altum. Она предлагает как бы помощь в грантовом эквивалент где-то 40%, 45% от этих растрат на утепление. Но еще мы должны смотреть в будущем. Это на данный момент довольно такая, ну, большая помощь. Да. Но в будущем, если мы смотрим на эти просьбы, и мы смотрим, как Европейский Союз делает следующий бюджет, не хочу разочаровать, но я думаю, что будет уменьшаться этот процент поддержки, который сейчас есть. Так что сейчас, в последнее время, каждому собственнику надо это как бы принять к сведению. И я понимаю, что различается мнение, кому хочется там реновировать, кому не хочется, потому что они не планируют там жить долгосрочно или другие аргументы, но надо понять, что есть права у меньшинства тоже, которые планируют жить там долго, которые планируют это имущество оставить наследие там детям или другим родственникам, которые думают о будущем. Да? И эти поправки в законе как бы защищают их право на содержание ихнего тоже как имущество.
Ну, как я понимаю, несмотря на то, что срок эксплуатации этих домов завершается, у кого-то уже завершился, тем не менее, никто сносить эти дома не собирается, их просто надо поддерживать и, соответственно, приводить в должный вид для того, чтобы они еще нам служили. То есть, ну, концепция такая, да, по большому
счету? Да, потому что по процентам, которые мы видим, это только где-то 5% домов. У 5% только сделана эта реновация. Это означает, что очень большой фонд у нас как бы идет по принципу, что нет больших вложений в этом дому и в этой общей как бы общеиспользуемой инфраструктуре тоже.
Ну вот мы сейчас говорим, кстати, уже стали говорить про реновацию, но тем не менее, ведь по большей части вот эти поправки больше касаются именно каких-то ремонтных работ, да? Вот, Эрвин, ну вы как практик, скажите, каково состояние, с вашей точки зрения, этих домов? Действительно ли они больше нуждаются, скажем, вот в этих ремонтных работах, уже во вторую очередь в реновации? Реновация – это все-таки больше утепление, ремонтные работы. Что можно сказать о состоянии домов?
Так, перед этим я хочу, как говорится, всегда нужно после, когда говорит министерство или политики, нужно что-то разъяснять, потому что жители приходят к нам и спрашивают уточнения.
На правах хозяина.
Вы слушаете программу «На правах хозяина», в студии Юлия Петрик, и сегодня в студии гости –
руководитель парламентской комиссии по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Мезайнес и зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. Сегодня говорим о том, что с 1 ноября в силу вступают поправки к закону о квартирной собственности, позволяющие принятие любых серьезных решений в многоквартирном доме меньшинством голосов.
Первое. Изменение вступает в силу. Это те вопросы, которые после нашего решения общего меня спрашивают часто. Значит, первая вещь. Изменение вступает в силу с 1 ноября. Значит, если первое собрание, которое не собрало кворум, было перед 1 ноябрем, сейчас уже голосование меньшинства по этому первому голосованию, которое было до первого, недействительно. Значит, это все, значит, первое заседание, которое, ну вот собрание или опрос, потому что этот принятый закон работает и на опросы, так же, как и на собрание, значит, они начинают, первое собрание или опрос должен происходить не раньше 1 ноября. И тогда уже через месяц можно собраться и, соответственно, и опять же, с такими же пунктами, как и принимались на первом собрании. Там невозможно, вот там три вопроса решали, еще два поставим и сделаем голосование меньшинства. Соответственно, мы должны принимать и смотреть те пункты, которые были на первом голосовании. Это поэтому. Теперь по состоянию домов. Скажем так, то, что это какие-то принятые 50, там, 70 лет назад принятые стандарты, сколько должен прожить конкретная серия домов. Но это предполагаемое, когда их строили. В каждом из этих домов заложен большой, я хочу повториться, большой резерв ресурса этого дома. Но при том случае, если он построен правильно или эксплуатировался правильно. Поэтому спасибо и Министерству экономики, когда они делали по этим конкретным сериям, делали проверки каких-то выборочных домов и выявили самые, ну, эти
проблематичные
точки, устранив которых, возможно, потом уже взять и просто продлить этот срок годности, скажем так, по-простому. Да. То, что у кого-то что-то закончилось на бумаге, это не значит, что завтра этот дом нужно сносить, но мы должны просто смотреть, привлекать внимание, открывать проблемные узлы, это особенно при панельных домах, проблемные узлы, проверять, что-то, если нужно, устранять и уже работать дальше. А реновация как таковая, это уже второй, следующий этап. Первый этап нужно понять, вот было уже принято изменение в законе, что нужно вот теперь уже в каждом доме провести вот этот технический осмотр дома. Насчет этого мы говорили не один раз в этой студии. И после проверки технического состояния, тогда уже есть целый план действий, что мы делаем дальше, и включая уже на следующем этапе реновацию. Вот такая ситуация.
Ну вот, кстати, вот этот вот технический осмотр дома, как поверхностный, так и углубленный, он же без какого-либо голосования, это не обязательно голосование.
Домуправ должен положить уже... Так, мы опять, чтобы не запутать слушателей, значит, то, что вы называете поверхностным, этот визуальный осмотр, который должен проводить каждый год домуправ и крышу два раза в год, это визуальный. А технический, который нужно проводить, небольшой раз... 5 лет, ну, ближайшие 5 лет мы должны провести уже все дома под технический осмотр. Это углубленные, где вот могут обсматриваться там состояние несущей конструкции, там все расписывается, это делает уже технический специалист, инженер с сертификатом, и тогда мы уже получаем такую общую картину конкретную насчет конкретного дома.
Я хотел бы сказать, Эрвин очень, по-моему, все правильно, доступно объяснил по поводу процедуры. Я на самом деле, уважаемые радиослушатели, хотел бы сказать, что эта процедура должна все соблюдаться очень четко, чтобы ваше собрание было правомочно. Но что я хочу сказать, я вот сейчас слушаю, вот в студии я сейчас думаю о том, что нам было бы неплохо министерство со стороны парламента, Эрвина со стороны реальных обслуживающих организаций, встретиться с ассоциацией банков, встретиться с Алтомом и поговорить о том, вот эти внешние, те, кто структуры финансовые, которые могут кредитовать эти процессы, насколько они реагируют на эти новые изменения в законе. Да? Но очень важно, и тогда вот возвращаясь от процедуры, будет все-таки понятно, где бесполезно голосовать меньшинством, 1/3, малый кворум, потому что вы в коммерческий банк не пойдете, где на самом деле финансовые структуры могут все-таки на это идти. Говоря уже о тех необходимых работах, вы абсолютно правильно подняли вопрос о больших реновациях. Но есть маленькие вещи такие, и где на самом деле, вне зависимости от кворума, вне зависимости от голосования, я призываю жильцов смотреть, какое решение вы принимаете. То есть зачастую, я сейчас говорю, вот пример, утрирую, зачастую мы принимаем решение, что вот здесь нужно в нашем дворе посадить клумбу с цветами. В то же самое время у нас течет крыша, да, или там в каком-то аварийном состоянии находятся инженерные сети, да, поэтому на самом деле вот этот технический осмотр, он должен быть. Если вы видите, таких случаев довольно много, когда обслуживающая компания ведет этот осмотр очень поверхностно, все-таки он должен быть проведен профессионально.
Первое, как это проконтролировать?
Я думаю, что сейчас Эрвин скажет и меня поправит, если я не прав. Но я думаю, что проконтролировать надо следующее. Я как жилец хочу получить, неважно, в распечатанном виде, в электронном виде, вот этот анализ дома. И для этого не нужно, чтобы его оценить, быть строительным инженером. Для этого на самом деле визуально. Я могу посмотреть, вы мне пишете о чем-то, а я вижу, что у нас вот дверь не закрывается в подъезд. Мы зачастую говорим об утеплении фасада, а у нас окна в подъезде дуют, у нас не дверь нормально в подъезд не закрывается. Вот я могу это оценить с такой точки зрения. И на самом деле, и в то же самое время тот же малый кворум – это в очередной раз проверка управляющей организации. Не все, при всем уважении, ну, членам вашей ассоциации, Эрвин, но не все ваши коллеги, они, ну, на самом деле профессионально ведут это обслуживание. Нет идеальных структур, нет идеальных людей, да. И поэтому в данном случае, если вы видите, что эта обслуживающая организация это, ну, неудовлетворительно делает, ну, тогда малым кворумом можно ее поменять.
Поменять.
В то же самое время я призываю это смотреть очень серьезно. Это не та вещь, которую можно как перчатки менять регулярно. При такой смене, ну, вы можете тоже много потерять. То есть любое решение, еще раз, должно быть взвешенным, без эмоций.
То есть если какая-то неудовлетворительная работа, тогда, соответственно, принимается решение о смене управляющего.
Ну, если да, уж на лицо потому видно, что... Ну, вот я тоже был с господином Страупом в некоторых домах, где говорят, у нас в доме ничего не делается. Но обслуживающая плата, она минимальная. Ну, если ничего не делаешь, так и этого хватает, да? Но в данном случае надо понимать, что все это нужно сбалансировать. Плату, создание фонда и показывать, как ваш фонд на что идет. Вот, например, у меня дом, где я живу, обслуживает частная организация. Нам все показывают четко и ясно. И нам предлагают ремонтные работы. Готовы? Мы скидываемся на эти ремонтные работы на этот год. Не готовы? Как есть, так есть.
По дому, вот по ухоженности дома часто видно, кто управляет. То есть видно, что хороший хозяйственник или плохой. То есть вопрос не цены, там неизвестно, кто сколько платит, но видно, насколько хорошо работает компания. Если, да, это даже может рядом два дома стоять, и это могут быть разные компании, которые управляют, и, как говорится, факт налицо. Где-то выложена красивая брусчатка, посажены цветы, все убрано, чисто, а рядом стоит совершенно заброшенный дом. То есть это,
ну, или два дома построенных, да. Один проект, построенный, да, в советское время, один дом утеплен.
Тоже, да.
Да, кроме того, что сделано, а другой дом такой, как есть.
И это... балконы падают.
Да, и балконы падают, абсолютно верно. Да. Причем при всем, что вряд ли в одном доме, который находится в одном микрорайоне, живут люди обеспеченные, а в другом другие. Нет, такого нет. То есть это ясно, дело, это, да, от обслуживающей организации.
И да, не всегда даже от людей зависит, самих жильцов.
Нет, я в целом я согласен, но есть нюансы. Господин Боров, вы начали с того, что если течет крыша, жильцы принимают решение насчет клумбы. Может быть такая ситуация, что будет и красивая брусчатка, и клумба, но текущую крышу увидят только последние этажи конкретного дома. Это тоже ситуация.
Да.
Да. Я на этот счет хотел, как говорится, поспорить.
Да, но я вот заметила, еще бывают такие ситуации, когда, если это большая управляющая компания, жители просто никто не спрашивает, что делать, какие-то работы, например, делаются отмостки, да, или ремонтируется крыша, или, например, оперативные работы по ремонту крыльца подъездного, да, то есть там бетонирование было срочно проведено, потому что оказалось, что вот эти конструкции были в аварийном состоянии. Я к чему это говорю, что голосования никакого не было, то есть само домоуправление принимает решение, и потом, естественно, в счет людям включают вот эти вот расходы.
Вы правы, здесь есть норма закона, о которой мы говорим, аварийные работы, не надо спрашивать никакие опросы, просто обслуживающая компания делает и выставляет счет. Я очень призываю всех жильцов не доводить до этой ситуации. Во-первых, у вас сразу появится вопрос, а на самом деле эта ситуация аварийная? А как в этой ситуации форс-мажора, аварийной ситуации, выбрали строителя? А на самом деле это самое удачное, самое дешевое предложение, да? И идти до того, что вот мы доведем до аварийного состояния, потом это все сделаем без жильцов, ну, эта норма есть, и она должна быть. Если что-то разваливается и случается, мы не можем с вами делать опрос. Но в этом не надо переигрывать. Поэтому еще раз, это самая главная тема, да, дорогие жильцы, не доводите до аварийной ситуации свое жилище. В то же самое время я хочу сказать, да, что не надо драматизировать эту ситуацию. Я время от времени на протяжении многих лет слышу. Все, сейчас дома развалятся. Генскалнские сосны развалятся. Старая литовская серия в Кенгараксе развалится. Нет. Конструкции, несущие перекрытия, стены, это крепкие. Ничего не развалится. Проблема в таких домах, у которых на самом деле аварийное состояние, это дома, находящиеся, которые построены в начале, так скажем, прошлого века где-то, да, или до этого, где деревянные перекрытия, где что-то прогнило, где есть даже решение строительного права, например, о Риге, что это здание нельзя использовать. Но такие здания есть, такие единицы. А так эти здания можно использовать. Но их, естественно, нужно улучшить, укреплять, да. Поддерживать. Да, не поддерживая, но на самом деле у вас будут потери большие.
Я бы хотел дополнять то, что говорил господин Буровс, что дешевле всегда будет планируемые затраты, которые планируются вперед. Потому что, когда ведется эти кризисные работы, это всегда как бы закупка там побыстрее, потому что мы понимаем, что если это перекрытие упадет кому на голову, тогда кто будет отвечать за этого? И то, что говорил господин Буровс, да, эти здания, как бы тоже по этим проверкам, которые проводились, да, они как бы еще можно эксплуатировать, но всегда мы возвращаемся то, как человек, ну, как бы собственник, как он поддерживает это здание. Это так же самое, как у машин. Мы можем купить машину, которая производилась в 2000, где-то, не знаю, в начале, гнилую или нормальное состояние. Это всегда как человек его сохраняет, как он ее ремонтирует и какая у нее жизнь.
Да, то есть насколько регулярно мы обслуживаем, содержим это жилье. Ну и, кстати, вот вопрос министерству. Вы же в курсе, наверное, ситуации, сколько у нас таких аварийных домов вот из вот этого многоквартирного жилого фонда. Почему я спрашиваю? Ведь действительно в целом дома в жизнеспособном состоянии, но есть же те, где были случаи, когда жильцов приходилось выселять по причине того, что происходили какие-то, не то что обрушения конструкции, но вот съезжали крыши или там трещины образовывались, то дома находились в аварийном состоянии. А в чем причина? Это какие-то нарушения при строительстве были?
Бывает многое. Такой точной цифры я не скажу, но это единичный случай, где, например, в 90-х годах какая-то стена без разрешения убрана. И это означает, да, что просто никто не знает, что в квартире творится. Как бы, если нет такого, чтобы появлялась какая-то трещина, тогда начинается где и почему. А бывает, когда какие-то аварии, там газовый баллон был, по-моему, где-то взорвался, или плита. Тоже разлык этих плит и тоже аварийная ситуация. Бывает просто от, как уже господин Буров говорил, что есть такие дома, которые не содержались, и эти кока деревянным, да, крышами, и они текли, и долгое время никто не проверял и не увидел то, что там все гнилое. В таком тоже появляется, что да, есть какая-то ситуация аварийная. Но всегда мы как собственники должны думать, как мы содержаем свою собственность. Не только свою квартиру, но весь дом. Это все наша общая собственность.
Ну вот, кстати, возвращаясь к голосованию, как вот тоже разъясняется, что, допустим, если меньшинство принимает решение по какому-то, допустим, ремонту, меньшинство, допустим, решило отремонтировать подъезд. Та часть, которая не проголосовала в свое время, потом выражает свое несогласие с этим и имеет право созвать другое собрание.
Через
и
месяц собрание оспорить.
Да, оспорить.
В том случае, если они наберут не одну треть, а уже 50% квалифицированное большинство. Тогда они могут. Если они не соберут, решение вступит в силу малого кворума.
Ну, в общем, какая-то такая достаточно большая бюрократия. Не усложнит ли это процесс?
Нет, это наоборот. Это
решение.
Немножко такая позиция для вот того, как я сказал, извините, спящего большинства, которое не отреагировало, у вас есть возможность отреагировать, потому что, ну, в данном случае, если мы берем 100-квартирный дом, решение должно быть принято, если проголосует за 51%. Если придет 51 квартира, да, то собрание правомочно. Да? В данном случае малое большинство, если придет 1/3, это 34 квартиры, из них половина проголосует «за». Да, то есть это 18 человек из 100 примет решение. Да.
Я хотел бы добавить то, что в законе есть такая еще как бы принцип, как всех жителей домов повышает. И в том принципе очень было бы хорошо, если каждый проверил свой адрес, который положен как собственнику или у самоуправляющего, или в систему БИС, строительственная дигитальная система, или активизировал этот свой e-адрес. Uh-huh. Потому что оповещение будет приходить на адрес, который доступен. Я бы призвал всех в этом процессе все свои контактные данные обновлять, чтобы не было такого, что как бы я ничего не знал, я ничего не видел, но у тебя, как у собственника, тоже есть не только прав, но и
обязанности. Ну да, с этой системой БИС, конечно, еще много вопросов. В принципе, понемножку начинает работать, да?
Да-да, я на этой неделе, собирая опрос в своем доме, нашел полный список владельцев своего же дома, так что это все работает. Там больше проблема не в самом БИСе, а чем, скажем так, умение людей с ним обращаться. Это немножко другая проблема. Но, в принципе, там можно эти опросы делать и оповещать и так далее. Так что с этим, я вижу, все постепенно идет в позитивную сторону.
Ну, а в чем вы видите вообще проблемы? Есть какие-то проблемы после вступления в силу этих поправок? Все ли так замечательно или есть какие-то все-таки неурегулированные вопросы?
Когда вот, по-моему, господин Гуров более 2 лет принимался этот закон, который закончился принятием, наконец-то, 30 мая, более 2 лет. И то, что мы видели как такой риск, это то, что поставили это условие, что можно менять обслуживающую компанию. Но это как такой риск. Мы видим вот сегодня один, через 2 месяца другой, а любой дом – это живой организм, как бы нам не казалось иначе. Это живой организм, дом живет своей жизнью, и к любому дому мы должны как-то новое обслуживающее
компания
приспособиться, свыкнуться, и чтобы работать дальше. Пройдут 3 месяца, и опять что-то поменяется, это просто оставит свой след на состоянии дома, если мы так говорим. Но вот это такое главное. И следующий момент, то, что мы сегодня уже говорили тоже на комиссии парламента о заканчивании приватизационного закона, мы видим, что в этом законе нету на данный момент такой неоспоримого пункта о том, что не только можно поменять обслуживающую компанию с помощью голосования меньшинства, но и в тот же момент и сняться с баланса города или самоуправления с таким же голосованием меньшинства. И это вот действительно может ускорить этот процесс по полному перенятию домов в собственный баланс на имущество жителей.
На правах хозяина.
Что хочу сказать. Да, сегодняшняя наша тема о законе, изменения в законе, которые вступят в силу 1 ноября. Но что хотел сказать. Я думаю, что главная дискуссия о жилом фонде – это то, как государство найдет какой-то механизм, инструмент, чтобы стимулировать приведение зданий в порядок, инвестиции. В данном случае, на самом деле, вот то, что сказал парламентский секретарь Министерства экономики господин Мезенис о том, что Алтом дает вот сейчас и воспользуется этой возможностью 40% из финансирования, это очень серьезно. Где найти эти 60%? И что делать дальше? Одна из тем, которую можно обсуждать. Ну, скажем так, появляется путем конкурса. Это, может быть, должно делать централизованно самоуправление. Или, если мы говорим о Риге, Рига снова Парвалднекс, наше большое домоуправление, находится большой инвестор, который, ну, например, проводит мероприятия по утеплению. Ну, например, что мы знаем, что нужно для утепления? Это крыша, окна, фасад и подвал. Ну, вот проводит какие-то из этих мероприятий. И здесь вы, жильцы, после этих мероприятий за отопление будете платить меньше. Ну и, например, вот какое-то количество лет после этих работ, там, скажем, 5 лет, 3 года, вы платите старые тарифы. Вот эта дельта между новыми тарифами, меньшими и вашими вот этими старыми тарифами идет на поглощает вот эти расходы, расходы этого инвестора. Да, после того, как это закончилось, вы начнете платить уже меньшую сумму. Да. Такие идут варианты. Многие у нас появляются такие предприниматели, которые говорят, давайте мы вам школам поменяем освещение на более экономичное. Сейчас вы будете какой-то год платить по-старому, а потом по-новому. Есть эти очень многие системы. Вот я думаю, что если мы это придумаем, и правильно это было придумать на государственном уровне, на уровне самоуправления, это может быть инициировать нормативные базы государства, дальше это могут брать самоуправление. Но самое главное здесь важно, чтобы вот эта связь была между Министерством экономики, между самоуправлениями. И вот тогда, когда мы работаем не так, как у нас получается зачастую, как лебедь, рак и щука, а вместе одной командой, тогда мы можем достичь того, о чем я говорю. Потому что показывать пальцем государство должно, извините, государство не должно вкладывать в вашу частную собственность. В то же самое время, когда государство говорит, это ваша ответственность, вы должны. Но будем говорить реально, мы все живем в одном городе, в одной стране, и мы понимаем, что у людей нет на это финансов лишних. Да, не так все просто сейчас в наше время в нашей стране. Поэтому вот найти такой механизм, который был взаимовыгоден друг другу, я думаю, тот, кто его придумает, ну, тот, конечно...
Я могу добавить уже. Спасибо, господин Буров. Это очень важный как бы, вопрос. Это на простом языке их называют ESCO, принцип ESCO энергокомпании. И они так и предлагают уже в других странах. Это очень хорошо работает, потому что все как бы смотрят, что цены на отопление, они будут расти. Просто за 1 киловатт мы будем платить дороже в будущем, потому что нефть получается дороже, газ получается дороже и так далее, и так далее. И если дом хорошо отепляется, и его энергоэффективность увеличивается более 30%, мы понимаем, что там появляется дельта через, между суммой, которую вы платите сегодня, и суммой, которую вы будете употреблять как бы в теплом после реновации, и весь бизнес в сроки, которые вы будете платить ту же самую сумму, которую сегодня. Единственное для таких компаний это трудности принятия решение. И как бы это тоже решает этот вопрос. Как принять решение, чтобы процесс пошел.
Ну, кстати, потому что процесс пошел, Министерство экономики, вот уже к слову тогда в завершении передачи, Министерство экономики выступило с предложениями поправок к закону об управлении жилыми домами. Они предоставляют право управляющему инициировать строительные работы без одобрения собственников квартир, если те не проявляют активности принятия решений. И в дальнейшем, то есть вот с инициативы управляющего можно будет заключить договор со строителями, допустим, не знаю, там уже профинансировать, взять кредит в банке, и тогда уже жильцы будут получать новые счета, куда будет включена вот эта вот графа, допустим, ремонтные работы. Ну, вот такое предложение. Это
инициатива министра о утеплении кварталов, в принципе, что самоуправление, самоуправляющее может тоже принять решение, если такое решение, даже заседание не созывает жителям. Как бы довольно так на слух это такая радикальная, но как уже господин Буровс говорил, что вопрос этого меньшинства был дебатирован более 2 года, я бы сказал, что уже первые шага в этом направлении было уже в 2018 году, 50 плюс 1. Так что да. То же самое мы видим, потому что я могу еще раз назвать эту цифру, только 5% жилого дома реновировано.
Ну это вот, кстати, о чем и говорилось еще год назад, некая принудительная реновация. Вот она оформлена в законе таким вот образом. То есть не хотите сами, мы вас обяжем. Есть закон, выполняйте нормы.
Знаете, это вопрос для дискуссии о том, чтобы это говорить, но принудительно, как я сказал, кнут и пряник. Ну, где этот пряник здесь принудительно, что мы будем делать? Я сразу же скажу, да, об этом можно говорить. Инициатива, безусловно, решить вот такое комплексное решение, это нормально. И то, что я говорил, о чем парламентский секретарь сказал, ЭСКО, да, это и есть ЭСКО-принцип. Не надо изобретать велосипед, но у нас ЭСКО-принцип в Латвии не работает. Есть какие-то полупохожие, небольшие, там в одном месте бассейн был построен, да, около Риги, да, еще, но будем говорить, у нас этого принципа нет. И в данном случае было бы неплохо вот на самом деле нам такую провести творческую, ну, скажем, лабораторию, да, терпеть не могу слово «дарба-группа», рабочую группу, но вот встретиться, где Министерство экономики, где парламент, я готов этому участвовать, потому что у меня тоже большой опыт в самоуправлении, и вот господин Страуп, его ассоциация, потому что Эрвин, ну, так или иначе, ну, ты был первым руководителем РНП, вот этого монстра, но я скажу, когда немножко там власть поменялась, у людей появились вопросы, которые мы не должны забывать. Какие-то очень повышенные цены неадекватные, какие-то процессы, да, ну, может быть, видя это, ты оттуда и ушел, и слава богу, да, но что я хочу сказать, да, эти процессы должны быть абсолютно прозрачны, кто что делает, да, поэтому эта инициатива хорошая, интересная, я могу сказать, что вот у меня по жизни получилось так, что один раз я был в этом здании Латвийского радио, и после этого на Латвийском радио 4 мы начали инициативу о приведении в порядок софинансирования исторических фасадов жилых домов. Мы взяли пример с Кулдыги, только если там было 30 тысяч в год, у нас 1 000 000 в год уходило, а сейчас 1 000 000 в год. Мы бы, может быть, на самом деле бы собрались, поговорили, вот дайте нам, уважаемые Латвийское радио 4, домашнее задание, и мы бы где-то через месяц, второй или, может быть, в начале января пришли бы и вам доложили позицию министерства, как они это видят, со всем зарубежным опытом, практическую позицию, что мы можем сделать, потому что это сейчас самое главное.
Хотел добавить, что, как уже мы говорили о принципах ЭСКО, не люблю это слово «принудительное», но решение принять о утеплении, о энергоэффективности так, что у жителя не повышается зарплата, потому что как бы эффект от этого процесса реновации оставляется этому, который инвестировал.
Ну да, это если говорить об утеплении, да, если не говорить просто о каких-то глобальных ремонтных работах. Ну, мы еще об этом поговорим. Действительно, будем надеяться, что результаты дискуссии между Сеймом, министерством и управляющими принесут свои плоды, и вы поделитесь своим мнением в следующей нашей программе.
Обязательно.
Поскольку это действительно очень актуально.
И спасибо вам за тот интерес, который вы проявляете регулярно.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили о том, что с 1 ноября вступают поправки к закону о квартирной собственности, которые позволяют домам принимать решения меньшинством голосов. В студии Латвийского радио 4 были гости, напомню, Олег Буров, руководитель парламентской комиссии по госуправлению и делам самоуправления, Юргис Мейзайнес, парламентский секретарь Министерства экономики Латвии, и Эрвин Страупе, зам руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии. Спасибо большое. В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.